грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. За последнее время накопилось сразу несколько конфликтных ситуаций в сфере средств массовой информации. Владельцы интернет-издания «Русская планета» уволили главного редактора Павла Пряникова. Причем не уточнили, в чем заключается его вина, в чем причина увольнения и кто будет новым главным редактором. Напомню, что «Русская планета» – это портал, запустившийся в мае 2013 года, и Павел Пряников был его основателем и первым пока единственным главным редактором. На днях же пришло тревожное сообщение из Томска, где независимая телекомпания ТВ-2 получила предупреждение, что с 1 января вещатели больше не нуждаются в ее услугах, и ее частота переходит к другому владельцу. И, наконец, все мы были свидетелями воскресной ситуации в студии Первого канала, когда пришедшего туда гостем бывшего министра экономики России Андрея Алексеевича Нечаева спровоцировали, и в программе «Толстое воскресенье» едва не повторилась ситуация, по-моему, двухлетней давности между Александром Лебедевым и Полонским в студии НТВ, которая завершилась даже целым судебным процессом. Итак, удар по гласности. Старые и новые проблемы независимых средств массовой информации мы сегодня обсудим с нашим гостем Игорем Яковенко, в недавнем прошлом генеральным секретарем Союза журналистов России и бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Здравствуйте.
Как по-вашему, стоит ли вот людям уровня Андрея Нечаева сейчас, спустя 20 лет после экономических реформ, ходить вот в такие эфиры и быть, ну, практически мальчиками для битья?
Я думаю, что Андрей Алексеевич, конечно, большой мальчик, и все-таки человеку 61 год, поэтому давать ему какие-то рекомендации несколько неловко. Но вот регулярно наблюдая за тем, что происходит на российском телевидении, вот на этих телешоу, я постоянно ощущаю неловкость, когда вижу там приличных людей. Ну, абсолютно нечего там делать, потому что на самом деле там мертвечина, там люди приходят для того, чтобы не для того, чтобы высказывать мысли, обсуждать какие-то вопросы, проблемы. Там совершенно отдельные цели. Это люди, которые совершают коллективные информационные преступления. Это люди, которые регулярно разжигают ненависть, вот последние полгода, даже больше немножко разжигают ненависть к соседней стране. И это главная причина того, что там идет война. Вот они это все делают. Я имею в виду, это Петр Толстой, это Владимир Соловьев, это господин Норкин, это Дмитрий Киселев и так далее. И даже если человек приходит туда с целью высказать свое мнение, а то, что господин Нечаев приходит сюда именно с этой целью, это достаточно искренний, честный и очень квалифицированный человек, он все равно своим присутствием легитимизирует то, что там происходит, все равно ему ничего не дадут сказать, там это совершенно очевидно. Я смотрел этот эфир, потому что я постоянно веду колонку на ежедневном журнале, в других средствах массовой информации, медиакритика. И я должен сказать, что с первых минут его спровоцировали. С первых минут начали, поскольку аргументов против того, что говорит Нечаев, не может быть. Он говорит простые, ясные вещи. Он, оценивая ситуацию в Украине, говорит то, что есть. То против него с первой минуты начали провокации. С первой минуты. Вообще разговор с самого начала был такой, что в нем участвовать невозможно. Я не знаю, вряд ли кто-нибудь из нашей аудитории смотрит российское телевидение, но те, кто смотрит, знают, что разговор о перспективах в Украине начался с выступления Доренко, который сказал, что главное, чем будут заниматься украинцы в 2015 году, они будут продавать свои почки в Европу. Вот такого уровня аналитика. Потом выступил господин Делягин и сказал, что главная проблема, главное преступление российских коммунистов, при этом он посмотрел прямо, смотрел пристально на господина Нечаева, сказал, что это то, что дали высшее образование членам правительства Гайдара. То есть попытки оскорбить были с первой минуты. Ну и наконец все это закончилось тем, что господин Железняк заявил, что главная проблема нашей страны в том, что в 90-х нечаевы разворовали страну. Ну, и это вот уровень дискуссии, это уровень аргументации, да? Поэтому, естественно, кроме как провокации, оскорблений, подтасовок, прямой лжи, там быть ничего не может. И в этом просто нельзя участвовать, мне так кажется.
Андрей Алексеевич у нас сейчас на прямой связи. Добрый вечер, Андрей Алексеевич. Чем вас вообще прельстили вот, редакторы этой программы? Что они вам обещали? Разговор на какую тему? Почему вы пошли на этот эфир? Слово Андрею Нечаеву.
Я слышал то, что Игорь сказал, и я в значительной степени с ним солидарен, не по этой конкретной программе, а тут он все описал совершенно блестяще, сколько по вообще более глубокой проблеме, вот вопрос, который я сам себе постоянно задаю, уходить на такой род передачи или не ходить. И поверьте, это, в общем, серьезное испытание для нервов, психики и так далее. Но, с другой стороны, у нормальных, я прошу прощения, что я вот так себя к ним невольно причисляю, у нормальных европейских, демократических, патриотических, только в прямом смысле этого слова, мыслящих людей очень мало трибун. Ведь что осталось? Может быть, там ваша радиостанция, но не в обиду будет сказано, с относительно невысоким рейтингом, там «Эхо Москвы» и «Дождь». Но и, собственно, все. А ведь наряду с людьми, которых, наверное, уже невозможно исправить, а ведь есть люди, которые просто не знают правду, и для которых очень важно попытаться хотя бы эту правду донести. И меня, на самом деле, довольно много людей благодарит за участие в этих передачах, за то, что они услышали какое-то разумное, взвешенное слово. И вот, собственно, наверное, это единственный мотив, почему я соглашаюсь, хотя ряд передач я сначала попробовав, или не попробовав, а просто случайно, я, в общем, телевизор не очень смотрю, просто случайно их увидев, я для себя абсолютно исключил. Это вот там список Норкина, специальный корреспондент. Буквально, по-моему, вчера или позавчера меня звали на «Россия-1», прямой эфир, программа, где, значит, Волочкова должна была каяться в том, что она раньше занимала неправильную позицию по Крыму. Ну, я сразу сказал, что я в этом театре абсурда принимать участие не буду, а мне предлагалось, значит, высказаться о важности гражданской позиции. Я прямо сказал, я что, должен всех остальных тоже призывать покаяться, что ли? Ну, извините, тогда это не ко мне. Поэтому я постепенно круг таких программ будет сужаться, к Толстому я тоже больше не ходок. Что касается той конкретной... Ну, кстати, его программа была на фоне, в общем, тотального неприличия. Есть более неприличные и менее неприличные, как это, может быть, не глуповато звучит. Его программа раньше была более приличной, в последнее время он, конечно, сильно деградировал. Но на эту конкретную программу я пошел, конечно, исключительно потому, что меня там несколько дней уговаривали, клятвенно обещая мне, что мы там будем обсуждать проблемы российской экономики, девальвации рубля, влияние падение цен на нефть, ну, то есть, в общем, предметы мне и профессионально, и граждански близкого и интересного, и по которому мне, безусловно, есть что сказать. Но, к большому сожалению, вот все свелось к обсуждению опять того, какие ужасные украинцы и какая там отвратительная хунта. Ну, и дальше, вот, собственно, уже о самой передаче, такие наиболее болезненные, в том числе для меня, моменты Игорь обозначил, я не буду повторяться.
Да, Андрей Алексеевич, еще вот вы не назвали, есть передача на канале ТВ-центр, там «Право голоса» у Бабаяна, какую-то передачу идет писатель Сергей Минаев, как они пока в вашем списке еще не вычеркнуты?
Ну, кстати, вот программа на ТВЦ, пожалуй, одна из лучших. Она тоже сильно деградировала. она тоже сильно деградировала. Вот. Но все-таки там есть хоть какой-то элемент дискуссии. Там нет такого прямого, знаете, затопывания, захлопывания, загикания. И, безусловно, ведущий ангажирован, но ангажирован не в такой безобразной степени, как там Соловьев, Толстой, Норкин и так далее. Вот из того, что условно можно назвать федеральными каналами, я совершенно не хочу никому делать комплимент в данном случае, это, на мой взгляд, пожалуй, сейчас такая наиболее терпимая, скажем так. Терпимая с точки зрения возможности туда пойти.
Спасибо, Андрей Алексеевич. Ну, давайте продолжим этот разговор с Игорем Якоренко. Игорь, как вы считаете, вот убедительны ли аргументы Андрея Нечаева в пользу вот походов в эти прямые, в больших кавычках, эфиры?
Знаете, мне не хочется воспроизводить ту более чем вековую дискуссию, которую в свое время начал Владимир Ильич Ленин по поводу отзывистов и ликвидаторов. Да? Ходить, не ходить, участвовать, соучаствовать, не соучаствовать. С моей точки зрения, единственно правильно, то есть вопрос в оценке. Если мы считаем, что вот все, что происходит сегодня на федеральных телеканалах, не является журналистикой, я думаю, что любой нормальный человек с этим согласится. Если мы считаем, что это не средства массовой информации, а это информационные войска, которые, так сказать, разыгрывают, там нет обсуждений проблемы, там нет обмена мнениями, там есть просто вот такие информационные выстрелы. Я думаю, тогда, если таков диагноз, тогда вывод один. Единственное отношение ко всему этому – это бойкот. Просто бойкот. И тогда эта ситуация сразу становится мертвой. Вы понимаете, вот это иллюзия, да, действительно, Андрей Алексеевич говорит, что его благодарили. Ну, благодарили, потому что увидели живого человека, увидели человека, который высказывает живые мысли. Они и так его увидят. Те люди, которые его благодарили, они и так наверняка знакомы с его мыслями, высказываниями там в интернете, в других местах. Значит, если мы делаем вот согласованный бойкот, то это все умирает. Потому что слушать, как Проханов с господином Ж, значит, с нашим парламентарием, выясняют отношения, кто из них круче готов уничтожить весь мир для реализации русской идеи, это никому не интересно. Это мы убираем оттуда драматургию. Драматургию создают Андрей Алексеевич Нечаев, господин Гозман, когда он туда приходит. То есть это вот люди, ну, примерно, с моей точки зрения, одного ряда. Люди, которые приходят туда размышлять. Размышлять, делиться своими взглядами. Как только они туда приходят, там возникает драматургия. Потому что возникает тот человек, против которого все ополчаются, возникает, так сказать, альтернатива, создается некоторая линия напряжения, возникает жизнь. Не надо туда жизнь приносить. Мне так кажется. Я думаю, что суммарный эффект от прихода квалифицированных экспертов. Прежде всего, я сейчас не говорю о взглядах. Я говорю о квалифицированных экспертах. Потому что кроме вот на той передаче, о которой мы обсуждаем, члена-корреспондента Российской Академии Наук, директора Института экономики господина Гринберга, Андрея Алексеевича Нечаева и, пожалуй, главного редактора независимой газеты Ремчукова. Вот там больше не было людей, которые пришли обсуждать серьезные проблемы. Проблемы курса рубля, проблемы Украины, проблемы в целом в стране. Вот три человека. Они там создали жизнь зачем-то. А остальная вот эта вот массовка, которая просто кидалась какими-то заготовленными ярлыками, какими-то заготовленными информационными снарядами, направленными прежде всего в население нашей страны. После, вот после таких передач люди туда едут, так сказать, умирать и убивать в Украину.
Теперь давайте поговорим о судьбе бесспорно авторитетной, уважаемой и в течение долгих лет престижной площадки, о судьбе телекомпании ТВ-2 Томской, которая тоже сейчас попала в центр общественного внимания. С нами на связи Виктор Мучник, наш коллега. Виктор, скажите, пожалуйста, что за письмо получили ваши сотрудники и коллеги, и чем вы объясняете вот такой поворот вашей профессиональной жизни? Вам слово, Виктор, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, Игорь. Ну, мы в компании сейчас цитируем часто. Отродясь такого не бывало, и вот опять. Полгода назад у нас случилась якобы авария. Полтора месяца нас не было в эфире, нам связисты объясняли, что они никак не могут отремонтировать фидер, кабель такой. Вот. И тогда же Роскомнадзор по результатам того, что одна государственная организация не могла отремонтировать фидер, а другая государственная организация угрожала лишить нас лицензии вообще, что означало бы для нас уйти из кабеля. Вот. А несколько дней назад ситуация угрозы отлучения от эфира, она повторилась. А в четверг мы получили продление лицензии от Роскомнадзора, а в пятницу мы получили сообщение от РТРС, от связистов, о том, что с 1 января они прекращают с нами отношения, и, соответственно, мы эфира у нас не будет. Это означает, что Роскомнадзор будет иметь опять формальное основание, если захочет отрезать нас и от кабеля. Потому что лицензия, она подразумевает эфирное вещание. По сути дела, мы восприняли это послание от Роскомнадзора как прямую угрозу уничтожения компании. У нас для этого есть все основания. Юридически это послание, ну, в общем, несерьезное, поскольку никаких юридических оснований для расторжения договора с нами нет. РТРС – это монополист, а РТРС обладает связной лицензией. Согласно договору между нами и ОРТПЦ, подразделением РТРС, они должны предоставлять нам эфир и могут расторгнуть договор только в одном случае, если не будет лицензии на вещание или лицензии на связь. Лицензия на связь у них, она есть, лицензия на вещание у нас, она есть. Никаких юридических оснований для расторжения договора у наших партнеров нет. Поэтому мы рассматриваем это письмо как угрозу уничтожения компании. Кроме того, мы некоторое время добивались объяснений, почему вы расторгаете договор. Мы исправно платим, вроде никаких экономических оснований для расторжения договора нет. А нам, в конце концов, ответили в пресс-релизе РТРС. Нам сообщили, что РТРС на нас обижается. Обижается за то, что в прошлый раз, во время прошлого отключения, мы вели активную общественную кампанию с какого-то момента, что на нас оказывается политическое давление. То есть, если даже в данном случае речь идет не о политике, а просто вот об обиде, то это будет первый, наверное, случай, когда компанию, которая обладает лицензией, лишат эфира из-за того, что на нее кто-то обиделся. Ну и я думаю, этот случай будет прецедентный, если что, потому что на основании обид и дальше можно лишать лицензии любую региональную, да и, наверное, не только региональную компанию «Сенат». Вот такая у нас картина
нарисована. Да, Виктор, спасибо. Давайте тогда теперь без иронии попросим Игоря Александровича прокомментировать эту ситуацию.
Знаете, мне кажется, здесь есть три слоя проблемы. Первый, верхний слой, заключается в том, что в Российской Федерации нет закона о телевидении. То есть вот обсуждать это все, что происходит, вот это вот не пойми что, да, это абсолютный абсурд, можно в терминах хозяйственного спора. Есть договор непонятно почему прерван, но главное это ведь в том, что это не спор каких-то хозяйствующих субъектов. Главное, что это уничтожается, ну прямо скажем, сегодня вот на всей громадной территории Российской Федерации, если говорить о телевидении, о эфирном телевидении, есть, вот стоит один штырь, на всей громадной территории России.
Маяк, давайте его назовем.
Один штырь, один маяк. Ну, хорошо, давайте слово на маяк. Я имею в виду штырь, который, который цепляется и который раздражает власть имущих. Это ТВ-2. Вот больше ничего нет. Да, есть «Дождь», есть «Свобода», но это все не эфир. А вот эфирное телевидение, которое подходит под критерии средства массовой информации, где люди занимаются журналистикой, а не пропагандой, не пиаром, это ТВ-2. На всю страну остался один канал. Региональный канал ТВ-2. Больше нет ничего. Канал этот действительно уникальный. Это то, что я в свое время называл «Томская медийная аномалия». Это был канал, который на протяжении, вот, по крайней мере, последних 20 лет, он имел, ну, я не знаю, какое количество, вот я не знаю, господин Мучник нас слышит, нет, но, по-моему, ну, то, что больше 7 региональных ТЭФИ всероссийских наград за высшее мастерство в журналистике по всей России, этот канал имел. Это уникальный канал. Значит, естественно, то, что это произвол, это совершенно очевидно. То, что это издевательство, когда раньше мы все, потому что мы все, все журналистское сообщество живое в России, не очень многочисленное, но тем не менее есть еще журналисты в России. Все следили за тем, что происходит с ТВ-2 летом. И тогда была действительно совершенно комедийная история. Значит, все выяснили, что такое фидер, выяснили, что это кусок проволоки, которые, так сказать, почему-то не могут протянуть. Вот этот его величество фидер, который надо писать с большой буквы, был тогда самым главным героем дня в средствах массовой информации. Так и писали с большой буквы его величество фидер. Сейчас, значит, я не знаю, кого надо писать с большой буквы, но это издевательство, потому что с фидером проблема решилась, предупреждение отозвали, и ровно на следующий день это такой вот, ну, действительно, такой садистский юмор со стороны властей, когда вот, пожалуйста, отзывает свое предупреждение, снимает свои претензии Роскомнадзор, и тут же на следующий день связисты присылают оповещение, что мы с вами больше не работаем. Это, безусловно, вот такое, я бы сказал, такое, вот, как надсмотрщики в концлагерях издевались, когда, так сказать, человеку говорят, что мы тебя выпускаем, а потом отправляют в газовую камеру, дают свободу таким образом. Ну вот, безусловно, я думаю, что, вот на самом деле, мне кажется, что известность ТВ-2, его действительно, ну, потрясающая история, уникальная журналистская история, она в какой-то степени может послужить защитой, потому что и у жителей Томска, это единственный сегодня надежный источник информации, да и, в общем, авторитет ТВ-2 не только в журналистском сообществе, но и в гражданском обществе России настолько велик, что у меня все-таки такое ощущение, что если это не какое-то решение, так сказать, политическое с самого верха, а я не думаю так, то я думаю, я надеюсь, что все-таки ТВ-2 удастся отстоять.
Да, Виктор, оставайтесь с нами на связи, продолжим наш этот разговор. А сейчас у нас подключился к нашей программе Павел Пряников, в недавнем прошлом главный редактор интернет-издания «Русская планета». Павел, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что за события произошли у вас в средстве массовой информации и в чем, по-вашему, их причина? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер еще раз. Ну, я думаю, что уже все описали за эти дни, что произошло. Ну, произошла смена главного редактора. Мы, в общем, расстались, что называется, по соглашению сторон, как сейчас говорится, есть такой термин. Вот. Но мне сложно добавить к тому, что говорилось в эти дни. Но действительно поменялась концепция «Русской планеты». Наверное, то, что мы делали, кажется инвестору неправильным, и что будет потом, совершенно непонятно. То есть нам никто не объяснил, чего вообще хотят делать с «Русской планетой».
Давайте послушаем Игоря Александровича, который чуть-чуть больше, чем я, знает и слышал какую-то таинственную аудиозапись вашего трудового совещания. Вам слово, Игорь Александрович.
Ну, на самом деле, я бы сначала все-таки сказал, я понимаю, что господин Пряников связан некоторым соглашением с инвесторами, поэтому он чрезвычайно сдержан и правильно делает. Но ситуация-то совершенно очевидна, что здесь реализуется та концепция СМИ, абсолютно антиконституционная и противозаконная, которую постоянно на протяжении вот уже года транслирует господин Волин, заместитель министра связи и массовой коммуникации, который на самом деле является главным куратором в правительстве средств массовой информации. Волин известен тем, что он, выступая перед профессорами журфака, говорил о том, что цель журналистики – это слушаться дядю, слушаться инвесторов, слушаться владельцев. Вот что дядя скажет, то и надо сделать. Надо слушаться. И главная ваша задача – это зарабатывать деньги для владельца. Значит, вот, ну и он много чего говорил, сейчас не время, наверное, цитировать его подробно, но основная идея такая. Значит, журналист – это такой же наемный рабочий, как и слесарь-сантехник. Что тебе скажут, куда тебе пошлют, туда иди. Значит, это противоречит половине статей закона о средствах массовой информации, начиная от статьи 18 о редакционной независимости средств массовой информации и там, кончая правами журналиста, 47-я, 49-я статья. В общем, практически всему закону о СМИ. Люди этого не понимают, не хотят понимать. Люди, которые руководят СМИ и которые поставлены, ведь, понимаете, проблема заключается в том, что у нас средства массовой информации не являются бизнесом. Насколько я представляю себе ситуацию вот в этом сегменте интернет-медиа, которому принадлежит вот это детище Павла Пряникова, «Русская планета», это очень, очень серьезный язык. Вот Пряников сделал действительно очень мощный ресурс. Ресурс посещаемый, ресурс с высокой капитализацией, ресурс, который действительно приносит, безусловно, вне всякого сомнения, приносит и все больше и больше может приносить дивидендов, он капитализируется, не только это можно конвертировать в рекламу, это все совершенно очевидно. И понятно, что благодаря тому, что там действительно качественные СМИ, в общем, недовольство какое-то есть. Те люди, которые туда вроде бы как пришли и объявили себя инвесторами, объявили себя преемниками, это люди, которые придерживаются прямо противоположных взглядов, это люди абсолютно некомпетентные. Действительно, в интернете сегодня можно прочесть стенограмму встречи вот этих инвесторов и людей, которые объявляют себя там главным редактором и главным инвестором с коллективом журналистским. И это заслуживает действительно публикации. Потому что со стороны людей, которые пытаются управлять СМИ, которые хотят прийти на смену господину Пряникову, ну, это надо читать, это невозможно цитировать даже. Потому что это поток сознания просто вот человека из подворотни. Человека, который не умеет внятно и связно излагать свои мысли. Человека, который не понимает, о чем он вообще говорит. Человека, который угрожает журналистам. Человека, который совершенно не знаком со спецификой журналистского труда. Вроде там человек работал во «Взгляде», это кремлевский ресурс, но я сожалею, что Кремль располагает такими убогими ресурсами. Поэтому я думаю, что цель всего этого – это просто уничтожить русскую планету. Потому что, конечно, никакого перепрофилирования внятного со стороны этих людей не будет. И, конечно, я думаю, что те 50 человек, которые работают в «Русской планете», журналистский коллектив, они, конечно, уйдут. Потому что там просто нечего делать, и работать под руководством таких людей просто невозможно. Жаль, могу сказать, очень жаль. Еще одного ресурса хорошего, интересного не стало. Я думаю, что это уже совершившийся факт. То есть эта цепь, вот эта цепочка, «Газета.ру», «Лента.ру», где сменяются главные редактора, и ресурс фактически становится чем-то совершенно другим. Блокировка ежедневного журнала, абсолютно незаконная блокировка ежедневного журнала, блокировка «Каспаров.ру», блокировка «Граней», сайта Навального, так сказать, и так далее. То есть это все, сейчас «Русская планета». То есть это продолжение, такое асфальтирование медийного пространства. Оно продолжается, оно идет, эта линия, которую мы видим на протяжении нескольких лет. Сейчас она стала наиболее активной.
Павел, вы почувствовали вот тоже по реакции ваших коллег, что это своеобразная показательная порка, что не столько от вас хотели избавиться, сколько запугать ваших тоже товарищей по цеху, чтобы они, им неповадно было, вот что называется. Вам слово, Павел.
Ну, есть, конечно, такое ощущение, да. Все, что сейчас говорили, да, прискорбно, жалко, конечно. Это у меня просто вот пока такое ощущение. Просто вот жалко, что так произошло и для всего коллектива.
Мы выражаем вам нашу солидарность, Павел, поэтому поправляйтесь и надеемся увидеть вас во главе независимого подлинного издания, которое не разделит судьбу русской планеты. Напомню, что у Павла прекрасный послужной список. Он был замглавного редактора «Бизнес-ФМ», главным редактором «Свободной прессы» и возглавлял сайт РИА Новости, я так понимаю, еще до всякого его преобразования в «России сегодня».
Это яркая, очень знаковая фигура в российской журналистике. Я надеюсь, что он не потеряется. Я могу только одно сказать, что вот идет эта цепь беззащитности средств массовой информации, которая связана с тем, что мы не используем режим вот этот вот ресурс солидарности. Вот сейчас то, что мы все-таки создали профессиональный союз независимой журналистской солидарности, мы смогли его все-таки зарегистрировать, я надеюсь, что это в какой-то степени будет еще одним барьером для того, чтобы сопротивляться, потому что так сдаваться просто нельзя.
Давайте вернемся в Томск. Виктор, вот Игорь Александрович не смог точно вспомнить, сколько ТЭФИ у вас, но это региональных, а я знаю, что у вас есть еще ТЭФИ общефедеральные.
Там, по-моему, под десяток вообще.
Да, вот напомните, сколько у вас в семье, сколько-то хранятся, вам слово, Виктор.
Около 20 ТЭФИ у нас региональных и федеральных, ну, не в них дело сейчас. Я хочу Игоря поблагодарить за добрые слова, прежде всего. Ну, хочу сказать, все-таки мы не такой уж одинокий штырь. Я еще несколько телекомпаний знаю, региональных, которые все-таки стараются работать и достойно работают. Называть не буду, просто...
Это очень правильно, что вы их не называете, потому что не надо подсказывать.
Не буду ничего подсказывать, знаю, что они, к счастью, есть. Есть в регионах еще медиа, хотя, конечно, каток вот этот, который идет, мы очень чувствуем. И в Томске маловато медиа, конечно, осталось по сравнению с 90-ми годами, просто совсем мало. Да. Медийное пространство...
Мы еще не спешим ставить крест на ТВ-2. Игорь, какие есть в арсенале журналистского коллектива ресурсы сопротивления?
Ну, прежде всего, я бы назвал четыре основных ресурса, как мне кажется. Прежде всего, это аудитория. Потому что аудитория ТВ-2 – это очень серьезные люди. Это люди, которые, я знаю многих в Томске, кто просто готов к серьезным акциям протеста. Это вопрос, вопрос стратегии самой телекомпании. Готова ли она сейчас призвать своих сторонников на то, чтобы они просто вышли и мирно, но очень решительно заявили о том, что они не согласны лишиться единственного телеканала, который в течение 20 лет был их главным поставщиком независимой качественной информации. Это первое, вот аудитория. Второй ресурс – это правовой ресурс в чистом виде права. То есть, на самом деле, совершено беззаконие, и надо, конечно, подавать в суд. Третий ресурс, вне всякого сомнения, это активизация, так сказать, тех людей в Москве, по стране, так сказать, людей, которые готовы, я знаю, что сейчас и уполномоченный по правам человека готова, поскольку эта дама сейчас, наверное, готова вступиться, и есть действительно сторонники. И последнее, что я хочу сказать, это все-таки ресурс самого коллектива. Я думаю, что я сейчас не собираюсь использовать эфир для того, чтобы каким-то образом пропагандировать профсоюзную идею, но это очень серьезная штука. Профсоюз имеет совершенно законные права выступить в поддержку самих себя. То есть мы не умеем использовать законные средства. Мы не умеем использовать то, что во всем мире становится действительно серьезным основанием для того, чтобы защитить журналистов. Потому что страдает от того, что сейчас произошло, страдает аудитория прежде всего, и страдают сами журналисты. давайте сделаем так, чтобы и аудитория себя смогла защитить, и журналисты смогли себя защитить. Инструментом защиты для журналистов является профсоюз. Ну, это, опять-таки, зависит от того, как, насколько люди хотят себя защитить и какую стратегию защиты они хотят избрать. Потому что, ну, вам виднее. Мы готовы помочь. И в правовом отношении, и в плане какой-то солидарности, и в плане, ну, как-то, может быть, если это нужно, подсказать какие-то шаги.
Да, Виктор, как вы собираетесь использовать оставшееся до 1 января время? Вам слово.
Ну, у нас большой опыт борьбы за самосохранение. Мы будем использовать все доступные ресурсы. Главный из ресурсов, конечно, правовой. А вот, безусловно, мы будем использовать и общественную поддержку. Она есть. Нас поддерживают самые разные люди, в Томске самых разных политических взглядов, что удивительно. Просто насколько различны взгляды тех людей, которые готовы нас поддерживать. И у нас очень большое дело, конечно, журналистской солидарности. Я бесконечно благодарен коллегам, которые и в прошлый раз, полгода назад, и сейчас, при первых вот признаках беды, которая с нами происходит, с готовностью стали поддерживать, предоставлять эфиры. Это действительно очень важно. А коллектив готов бороться до последнего и правовые ресурсы использовать, и вот то, о чем говорится, солидарность профсоюзная, это все тоже, я считаю, очень важно. Мы будем биться, ну, что называется, до последнего патрона. И как ни странно, несмотря на, в общем, некоторое неравенство сил, мы достаточно уверенно себя чувствуем.
Да, Виктор, мы целиком за вас. Вот, Игорь, как вы, кстати, объясните вот эту ситуацию на «Эхе Москвы», которую вы вроде давили, а в последней неделе, за 2 дня до собрания акционеров, полностью все отменили, извинились и пошли на попятное?
Ну, во-первых, я думаю, что все-таки, поскольку господин Венедиктов, видимо, правильно говорит, что решение, так сказать, по «Эху Москвы» принимает один человек, значит, и я думаю, что он здесь прав. И, видимо, этот человек не принял решение ликвидировать радиостанцию, потому что понятно, что, так сказать, снятие Венедиктова просто означало совершенно другую ситуацию, другой расклад. Это означает просто сломать хребет «Эхо Москвы». Вот, поэтому я думаю, что президент страны не принял решение о ликвидации радиостанции. А, скорее всего, это была личная инициатива группы людей, которые обратились к Лесину. Лесин с удовольствием это поддержал и вот развязал эту войну. Ну, в результате, когда дело дошло до того, что надо принимать решение, видимо, так сказать, было сказано, что решение не принято. Все, отползли. Сейчас происходит совершенно странная эта история с нормами, регулирующими поведение журналистов в социальных сетях, потому что такие нормы существуют, они разработаны в очень многих странах, и я совершенно не понимаю, зачем люди на «Эхо Москвы» изобретают велосипед. Вот, я думаю, что один из первых шагов, вот, профсоюз журналистской солидарности только зарегистрирован, мы сейчас будем действительно пытаться организовывать обсуждение именно того опыта, который во всем мире есть. Поведение журналистов в социальных сетях – это действительно вопрос, который во всем мире так или иначе решается и решен разными способами. И вот изобретать странный велосипед, который мы сейчас видим, наверное, нет смысла. Такой велосипед с квадратными колесами.
Да, есть. Вот вернулся к нам в эфир Андрей Алексеевич Нечаев. Я хотел бы еще одну проблему затронуть. Вот много шума наделали фотографии с Михаилом Леонтьевым на дне рождения у Константина Ремчукова. Андрей Алексеевич, вот если бы вы встретили где-нибудь депутата Железняка, вы бы продолжили вашу дискуссию с ним, потому что мир тесен, и, может быть, на каком-то празднике, подобном дню рождения общих знакомых, эта встреча случится. Вам слово, Андрей Алексеевич.
Ну, как вы понимаете, дискуссии в прямом смысле этого слова у нас никакой не было. ну, с его стороны был просто ряд абсолютно глупых, оскорбительных для меня, но, на мой взгляд, в общем, не свидетельствующих о не только воспитанности, но и интеллекте Железняка выкриков. Вот, поэтому темы для содержательной дискуссии я не вижу. Если вы под дискуссией имеете в виду, дам ли я ему физиономии, ну, я думаю, что это будет зависеть от его поведения.
Да, но вы помните ситуацию с Александром Лебедевым, да, с банкиром? Вы имеете ее всегда у себя в этом в запасе, Андрей Алексеевич. Помните, да, ситуацию?
Да, безусловно, помню, но я, несмотря на почтенный возраст, тем не менее, не считаю для себя возможным терпеть оскорбления хама, уверенного в своей безнаказанности.
Да, вот это вопрос, Игорь Александрович. Все слышали, что Михаил Леонтьев обозвал всех скотами, кто там имел другую точку зрения на гибель южнокорейского Боинга, защищал эту распечатку фальшивую из со спутников якобы. А на следующий день пришел, и все, кого он обозвал скотами, все с ним фотографировались. Вот как вам по журналистской этике эта ситуация?
Я думаю, что речь идет не о журналистской этике. Речь здесь идет о каком-то уровне брезгливости. Вот, это вопрос не этики, это вопрос физиологии. Я думаю, вот в случае с Железняком это одна история, это вопрос, так сказать, мужской чести, скажем, Андрея Алексеевича, который просто вот готов на дуэль, в какой-то форме, там, кулачный или просто пощечинный и так далее. Это одна история. Ситуация с Леонтьевым – это несколько иная история, это вопрос физиологии. Можно ли находиться с этим персонажем? Можно ли даже, так сказать, дать ему по физиономии? Вот я бы лично побрезговал. Потому что это человек совсем другого уровня деградированности. Это человек, который действительно, в какой-то степени потерял человеческий облик. То есть то, что он делает, то, что он несет, то, что он... какое отношение этот человек имеет вообще к журналистике? Я думаю, что здесь профессиональная этика – это не те нормы, которые применимы вообще к рассмотрению, которые как-то могут регулировать отношения в этой ситуации. Человек выкрикивает какие-то бессвязные вещи по федеральному телеканалу. Он, безусловно, преступник, конечно. Потому что он, безусловно, делает свой вклад в разжигание истерии в стране, в разжигание ненависти. На его руках, на его языке, вне всякого сомнения, кровь. Потому что какое-то количество людей, которые едут в Украину и убивают, и потом приезжают сюда, в Россию, в цинковых гробах, они приехали в том числе и из-за передач Леонтьева. В какой-то степени. Поэтому он, конечно, преступник. Вне всякого сомнения. Такой же преступник, как был Юлиус Штрейхер и другие фашистские пропагандистки, которые потом были серьезно наказаны Нюрнбергом и другими институциями. Отношение с ним, применять по отношению к нему какие-то нормы журналистской этики невозможно.
Развернулась же целая дискуссия в интернете между Кашиным и Усковым, между журналистами. И Усков обвинил Кашина, что все, которые такие чистоплюи, как вы, давно в эмиграции, а мы здесь все-таки делаем какую-то теорию малых дел. Вот давайте Андрей Алексеевич, он, по-моему, в курсе этой дискуссии. Вы на чьей стороне в ней, Андрей Алексеевич?
Нет, я, признаться, не очень в курсе этой дискуссии. Но я бы сказал так. Я вообще вот люблю это выражение, что называется, делай, что должно, и будет, что будет. Разумеется, тут должны быть свои ограничители. Я словно совершенно солидарен с Игорем, что то, что происходит на наших госканалах, это имеет малое отношение к журналистике в ее таком классическом понимании. Это, конечно, бойцы информационно-идеологического фронта. Принцип малых дел до известной степени он хорош. И вот все-таки, возвращаясь к теме
ходить или не ходить. Вот я, кстати, по поводу инцидента с Железняком, не разбор там полета, что называется, а вот как раз тот вопрос, который меня волнует, который мы сейчас обсуждаем, ходить или не ходить, и в частности подавать ли в суд или не подавать, и вообще вот как бы вокруг этой темы я написал пост в Фейсбуке, который тоже довольно активно комментировался читателями. Безусловно, я с Яковенко согласен, что упрек в некоторой, так сказать, легитимизации шабаша, он справедлив. Но единственное, я при этом все-таки исхожу из того, что эти передачи могут смотреть и здравомыслящие люди. И они в состоянии, так сказать, отделить зерна от плевел. И люди сейчас нуждаются в объективной информации. Далеко не всех удовлетворяет вот тот поток лжи и нелепости, которые льются на них «Россия-1», по ОРТ, там, НТВ и так далее. И далеко не все настолько погружены в интернет, чтобы там получать объективную информацию, хотя там тоже идут свои информационные войны, и полно ботов, и провокаторов, и так далее. И мне кажется, что вот все-таки наш долг и наша ответственность перед этими людьми до тех пор, пока есть шанс какую-то объективную информацию до них донести, и какой-то неангажированный взгляд, нужно это использовать, но, безусловно, еще раз говорю, не переступая некую грань.
Давайте Виктору Мучнику зададим вопрос. Виктор, вы бы как посоветовали вот инакомыслящим, ходить ли им на враждебные эфиры, где они заранее окажутся заведомо в меньшинстве? Вам слово, Виктор.
Ну, я сам не находился в такой ситуации, поэтому трудно что-то советовать с определенностью, но если бы, примеряя на себя, сказал бы, что я бы, конечно, не пошел в эфир сейчас ни господина Киселева, ни господина Толстого, ни прочие эфиры, про которые, ну, вот мы сейчас говорим, которых я, впрочем, практически не имею счастье наблюдать, потому что я крайне редко в последнее время смотрю федеральные каналы, ну, потому что я знаю, что я там увижу.
Да, но вы безошибочно их назвали. Игорь, как вы считаете, вот профессионал дает совет Андрею Алексеевичу не ходить?
Ну, во-первых, я считаю, что нам надо как-то воздержаться уже больше, а то что-то мы слишком много начали давать советы Андрею Алексеевичу. Я думаю, что он уже что-то выслушал и свою точку зрения имеет. Я еще раз говорю, это очень основательный человек, который, я думаю, в состоянии сам разобраться. Теперь, что касается вот по содержанию того, что господин Нечаев сказал. Я думаю, что вот сейчас, в настоящий момент, российская аудитория на самом деле убеждается двумя приборами. И это не интернет и телевизор. И это не дискуссии в телевизоре условного Железняка с условным Нечаевым. Я думаю, что спор ведут два совершенно других субъекта пропаганды. Это телевизор, в котором, конечно же, есть там совокупный Железняк, Толстой, Соловьев, Киселев и так далее, и холодильник. Вот спор между этими двумя приборами, между этими двумя субъектами пропаганды, на самом деле и происходит в голове, так сказать, основного гражданина России, так сказать, условного такого, совокупного гражданина России. Потому что те, кто ориентируются в море информации, они и так составляют те 15%, которые прекрасно понимают, что происходит. И которые понимают, что такое Крым наш, и которые понимают, что происходит в Донецке и Луганске, и которые все хорошо понимают, что происходило в Австралии с господином Путиным, и что означает вообще все, что с нами сейчас пытаются сделать. А остальные, условные 85%, вот они сейчас в настоящий момент убеждаются с двух сторон. Телевизор устами Соловьева, Киселева, Мамонтова, Леонтьева и так далее и тому подобное, он убеждает в одном. Холодильник начал убеждать в другом. Я имею в виду совокупный холодильник, в котором, так сказать, есть такие выдающиеся, самые массовые средства массовой информации, как цены в магазинах, как, так сказать, вот эти электронные табло, которые оповещают о курсе доллара. Вот эти два средства массовой информации, которые более массовые и более убедительные, чем телевизор, я думаю, что они убедят значительно лучше, чем Андрей Алексеевич Нечаев, которому все равно не дадут ничего сказать.
Ну, давайте мы ему дадим слово.
Засыпят оскорблениями, да. Засыпят значит, хамством, выключат. Я же видел, как выключали микрофон. Вот Андрей Алексеевич что-то пытался говорить, академик Гринберг что-то пытался говорить. Тут же выключают микрофон, тут же элементарно дается слово. Это наперсточники, это шулеры. С шулерами садиться за стол играть не надо.
Андрей Алексеевич, вам слово. Мы, упаси бог, не даем вам никаких советов, поэтому как вы будете поступать, вам слово. Да.
Я благодарен за советы, и вот что в своем посте, который я уже цитировал, как раз просил этих советов, хотя, безусловно, решение я приму сам. Это тоже вот сейчас очень важная тема была затронута. Я уж прошу прощения, занимаюсь самоцитированием сегодня, но у меня тоже вот был такой пост, что я очень активно работаю в интернете, что промывание мозгов произойдет через желудок. Это примерно то, о чем Игорь... Я, простите, просто запамятовал ваше отчество.
Поэтому журналистов положено называть по имени.
Да-да-да, Андрей Алексеевич, продолжайте.
Несколько фамильярно Игорем называю, хотя мы знакомы. Значит, по поводу, вот так сказать, вербальной пропаганды и материальной. Понимаете, какая история? Безусловно, и курс доллара, и резкий скачок инфляции, и заметное упрощение, скажем так, ассортимента тех же продуктов питания. Это совершенно очевидный сигнал потребителю, гражданам. Но в чем некоторая, так сказать, подлость нашей пропаганды? И что они им внушают? Что, ребята, вы же помните, как все было хорошо. Так чудесно на протяжении нулевых годов, ну, за малым исключением, рос уровень жизни. Как мы наращивали пенсии, зарплаты бюджетникам, социальные выплаты и так далее, и так далее. И только наши недруги, враги России, устроили так, что вот теперь мы испытываем, конечно же, временные трудности, но мы... Государство, мы, государственные мужи, уверяем вас, что все социальные обязательства будут выполнены. Бюджет реалистичен и так далее, и так далее, и так далее. И люди, в данном случае, не разбираясь в ситуации, легко могут в эту ложь поверить.
Да, Андрей Алексеевич, согласен с вами. Мы поэтому эту тему и подняли. Мы обещаем, что о ней поговорим еще подробнее. Напомню, что сегодня мы обсуждали вообще конфликтные ситуации в российских средствах массовой информации в Томске, в Москве, в интернете. И участниками нашей программы были журналисты Игорь Яковенко, Виктор Мучник, Павел Пряников и экономисты, и также наш коллега, я считаю, Андрей Нечаев. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «YouTube» на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».